Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о политическом последствии того, что Россия и Украина готовятся к обмену заключенными. Как будто бы уже даже есть какие-то списки, но пока они не опубликованы. При этом мы знаем, что и Татьяна Москалькова в Киев летала, и уже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление, что какие-то персонали не обсуждались, очень подробно состоялся обмен мнениями, имеется в виду, когда Владимир Путин и Эммануэль Макрон побеседовали на эту тему. Он говорит, что контакты насчет осуществления вот этого обмена пленными, он идет. У нас в гостях сегодня Александр Дудчак, экономист-политолог, Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, и Евгений Кожокин, профессор МГИМО. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака говорит МСК». Еще не забывайте про наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, там все наши новости. Господа, давайте начнем с того, что насколько все-таки это не обширная информационная кампания, а действительно уже скоро мы увидим, что каких-то людей вернут нам, а каких-то людей отдадим мы. Наверное, Александр Васильевич, начнем с вас. Давайте с вас начнем. Да, Александр Дудчак.
Ну, говорить о том, что какая-то обширная кампания, ну, отчасти можно, потому что об этом идет речь давно, и это используется и в средствах массовой информации и в Украине, и в России, и как средство давления на определенных политиков с противоположной стороны, но это просто, это должно было быть просто рабочим каким-то моментом, но невозможно избежать политического использования подобных мероприятий. Угу. Говорить о том, что будут ли какие-то политические последствия, но каждая из сторон будет радоваться по-своему. На Украине сейчас готовятся к Дню независимости, наверняка это будет тоже использоваться, сказать, что вот мы в очередной раз победили, наверное, еще к этому подводили, потому что там идет по-своему перетягивание каната между оппозицией к власти в лице Медведчука и его политической силы и нынешней новой власти, и поэтому там каждый хочет себе нарисовать большую победу, вот это наша заслуга. Но, опять же, говорить о том, что на этом поставить точку нельзя, потому что, очевидно, не поменяют всех на всех, там идет разговор 33 на 33, и есть персоны, которые не попадают в список на обмен, в общем, так по ним вряд ли можно будет договориться в ближайшее время, так что, слава богу, что люди вернутся домой, хоть какая-то часть, это уже хорошо, угу. В каких-то семьях будет счастье, ну, а, к сожалению, у каких-то его еще не будет, потому что люди останутся в местах заключения.
Евгений Михайлович, как вы считаете, как быстро все это должно произойти? И может ли?
Вы знаете, вот что касается такого обмена, это всегда очень хрупкий процесс, и в любой момент это может сорваться. По самым непредсказуемым.
То есть мы до конца еще не уверены.
Абсолютно.
Вообще.
Никто не может быть уверен. Мне в своей жизни приходилось заниматься освобождением заложников, и до последнего момента, пока люди уже не оказываются действительно на свободе, действительно в безопасности.
На своей территории?
Да, на своей территории, ты не уверен, что это состоялось.
Предмет торга здесь, с вашей точки зрения, он понятен, вот на предмет чего договариваются, чтобы обменять вот этих людей, хотя бы часть, не всех?
Начиная о том, кого на кого, это всегда очень сложный вопрос. Ну и чисто процедурные моменты, когда передают, кому передают, все это до деталей, потому что взаимное недоверие очень большое.
Это Евгений Кожухин, профессор МГИМО. Андрей Глебович, до вас добрались. Да, как вы считаете, перспектива какова все-таки, чтобы мы увидели, что какие-то люди к нам вернутся, каких-то людей мы отдадим, и в какой, в ближайшей это будет перспективе или нет?
Я думаю, перспектива есть. Конечно, пойдет по частям передача. Я сегодня имел разговор с Украиной, ну, я там много лет жил, и командировки готовил на разном уровне туда, и поддерживаю с ними связи. Вы знаете, мне показалось, что они очень воодушевлены тем, что вот у них складывается впечатление, что в этот раз договоренности пойдут дальше, и будет какой-то определенный результат.
А что вдруг произошло?
Всех, всех на всех. Вы знаете, люди просто очень сильно устали от абсолютного негатива в двусторонних вот таких связях. И мне кажется, вот сейчас такой момент. У нас на государственном уровне, в связи с того, что территориальный аспект затронут, не может быть в ближайшем и даже среднесрочном будущем какого-то регулирования. А вот вопросы гуманитарного плана, могут двигаться по совокупности причин. Вот начало может быть положено как раз вопросом о передаче пленных, захваченных людей. И кроме того, здесь вот еще какой есть аспект. Дело в том, что вот соглашения по Минске, они, видите, ни по каким направлениям не двигаются. Все-таки там есть пункт 6, который предполагает довольно оперативное решение вопроса о обмене пленными, ну, хотя бы вот шестой пункт, пускай двигается в правильном направлении. То есть, в целом, конечно, это вот момент для нас очень такой принципиальный, важный, или пойдет хотя бы такое частичное какое-то улучшение ситуации, дробное, ну, или опять в очередной раз все остановится, чего исключать, конечно, нельзя, если какие-то мощные политические силы заблокируют, а такие возможности, конечно, есть, блокировки всего этого процесса.
А наши слушатели интересуются, и мы еще неоднократно с политологами тоже на эту тему разговаривали, когда Владимир Путин с Макроном встречался, потом, когда Нетаньяху ездил в Киев, и вот 725 интересуется, насколько реальна посредническая роль Израиля по Украине, а я расширю, скажу, спрошу вас, насколько здесь действительно серьезная роль, например, того же самого Макрона, или все-таки Нетаньяху, или как-то напрямую Москва и Киев договорились, как вы считаете, Александр?
Да, вряд ли тут сыграет роль. Не надо переоценивать роль наших западных партнеров. Каждая из сторон хочет признания от противоположной стороны каких-то, ну, скажем так, положений в обмене этими пленными, формулировках, за что их удерживают. То есть обменять, допустим, скажем так, в России говорят, мы содержим, допустим, Сенцова, потому что он террорист.
Там он признан виновным.
Нет, да. он режиссер. Вот вы признаете, что он режиссер, а не террорист, и, в общем-то, у вас нет основания задерживать. И говорят, нет. И наоборот. Там,
Вышинский.
Да, Вышинский, например. Он посягал на территориальную целостность. Говорит, нет, он исполнял свою работу. Ну, вообще-то, конечно, про Сенцова, уж извините, я буквально 5 секунд уделю. Его можно также назвать многодетной матерью. Не знаю, с тем же успехом. Просто, наверное, люди говорят, что он режиссер, не посмотрев его фильма, единственное, в общем-то. Ну, лучше придумаем какую-то другую легенду.
А вы считаете, что сейчас, когда вот идет речь о том, что там 30 человек обменяют, 33 человека на 33 обменяют, насколько важно, по каким статьям они содержатся?
Ну, важно, наверное, для реализации вот этого плана, в принципе. Потому что именно в это, ну, или не именно, но это одно из тех камней преткновения, которые упирается весь процесс. Да, и это тоже. Когда обменяют там, заложников, там, еще кого-то, или политических там, каких-то диссидентов, то необходимы соответствующие формулировки. Сейчас будут менять список по обмену, включая тех людей, кто обратился к президенту, ну, допустим, на Украине российские, или там люди из Крыма обратились к Зеленскому с просьбой помиловать. Есть процедура помилования, значит, так называемая такая юридическая очистка этого процесса, и, ну, значит, вот чисто совесть на свободу. И вот каждая сторона пытается для себя, значит, получить вот от противоположной стороны удовлетворение и в согласии с формулировками.
Просто когда идет, Евгений Михайлович, когда речь идет о действительно каком-то обмене, насколько здесь важно вот эти вот формулировки? То есть мы преследуем исключительно гуманистические цели, и Киев, и Москва в данном случае, или мы действительно сейчас будем как-то вот подбивать юридические основания, кого отдавать, а кого, соответственно, оставлять?
В любом случае, конечно, есть юридическая процедура, и ее не может игнорировать ни одна, ни другая сторона. Например, что касается Кирилла Вышинского, ну, насколько, если верить тем сообщениям, которые попали в СМИ, что он отказался от обмена сам.
Он ждет, чтобы его признали, ну, невиновным.
Да, и понятно, почему он отказался. Потому что он не хочет признавать в том, в чем он невиновен.
Угу.
И это...
Но это позиция Кирилла Вышинского, а все остальные
это, люди. Это как бы мужественное, принципиальное решение. Человек хочет вообще на 100% сохранить свою репутацию как журналиста. Угу. Он вызывает огромное уважение. И он ради этого остается в тюрьме. Вот тут есть юридическая сторона. Но, конечно, есть чисто гуманистическая сторона. Об этом Александр говорил. И то, что люди просто выйдут на свободу, это будет очень большое дело. Но есть политическая сторона. Есть политическая сторона. И здесь, конечно, очень важно то, что Зеленский, он в это... вложил свой политический капитал. Он в ходе избирательной кампании очень много чего сказал по проблеме Донбасса, о войне и в том числе об освобождении. И мне кажется, что с его стороны на данный момент есть стремление к тому, чтобы пусть частичный, но обмен произошел.
Ему...
Но есть еще одна
да, пожалуйста.
Вещь, что касается западных стран. На сегодняшний день на Украине исключительное политическое влияние имеют Соединенные Штаты. Исключительное совершенно. Это связано и с тем, что во всех министерствах есть рабочие группы, которые фактически контролируют деятельность этих министерств. И рабочие группы возглавляются американцами или людьми, которые поставили американцы. С финансовой точки зрения... Украина – страна, которая имеет запредельные долги в отношении Международного валютного фонда, ряда других структур. Эти структуры в значительной степени контролируются Соединенными Штатами. То есть вот те люди, которые столько говорили о независимости Украины, сейчас они живут в стране невероятно зависимой. И то, как решат в Вашингтоне по очень серьезным вопросам, который имеет и политическое измерение, как освобождение пленных, потому что это действительно шаг в плане выполнения одного, но существенного пункта Минских соглашений.
Угу.
Если этот пункт будет, начнет выполняться, это говорит о том, что Минские соглашения живы.
А вы как сами считаете, они все-таки живы?
Я считаю, что это на сегодняшний день единственный документ, который ведет к деэскалации конфликта. Единственный.
Угу.
Иллюзий не должно быть, что вот так вот можно этот документ забыть и создать какой-то другой, который будет лучше.
Нет, он был, но так и он есть, этот документ. Просто вопрос, что заставляет опять стороны начинать работать по нему? Ну, то есть все было затишье, затишье, затишье. Тут вроде бы какие-то встречи, какие-то подвижки, знаете, и вдруг с обмена пленных.
Политическая ситуация на Украине серьезно изменилась. Другой президент, другой парламент.
Но при этом Соединенные Штаты Америки, вы сами только что сказали, которые имеют абсолютное влияние там на элиту, истеблишмент.
Ну, Украина большая страна, поэтому говорить об абсолютном влиянии не будем преувеличивать. Оно очень значительное, но, конечно, не абсолютное. И более того, сами результаты выборов, когда ясно совершенно, что очень здорово просела и партия Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, партия мэра Львова, которая имела очень серьезные позиции в прежнем парламенте, вообще не прошла. Партия Лешко вообще не прошла. То есть пришли в значительной степени другие люди с другими установками. И потом, знаете, когда общаешься с людьми с Украины, а я стараюсь каждый раз, когда такая возможность появляется, с ними говорить.
Угу.
Ты видишь, насколько это люди, несмотря на такую вот постоянную обработку СМИ, постоянное нагнетание, постоянное создание образа врага, и тут не должно быть иллюзии, образ врага это из нас создают, чтобы мобилизовать нацию. Это очень разные люди. В том числе, когда говоришь с людьми даже Западной Украины, иногда поражаешься, насколько у них отличаются взгляды.
Иными словами, мы, я вам уже адресую вопрос, Андрей Глебович, имеем дело с самостоятельной и такой, скажем так, позицией Зеленского, что вот уже обмен пленными, и он как при, значит, о том, что становился президентом, хотел стать таким вот президентом-миротворцем, скажем так, остановить войну в Донбассе и так далее. Это самостоятельная позиция Зеленского, такого как молодого лидера, или все-таки какие-то другие были договоренности в части вот обмена пленными?
Ну, во-первых, судя по той информации, которую из Украины я имею, вы знаете, этот вопрос о пленных, он очень острый. И большое количество населения очень недовольны, что правительство ничего не может сделать, и поэтому Зеленский не просто хочет быть миротворцем, ему просто надо что-то сделать для того, чтобы притупить критику, которая серьезно в последнее время усиливается. Говорят, новый президент, новые возможности, почему они не используются?
И обмен пленными самое легкое,
фактически. Населению не нравится, что то, что вот не удается ни один вопрос не решить, в том числе вот связанный с освобождением и возвращением на родину вот, их сограждан. Поэтому я связываю вот изменения вот нынешней ситуации и не только с тем, что какие-то обещания выполняет Зеленский, но на него оказывается серьезное воздействие со стороны значительной части населения. Им обязательно что-то надо продемонстрировать, что он прислушивается, что он понимает, что такое гуманитарные вот аспекты, он понимает, что такое вот возвращение домой, и он над этим работает. Ему нужен хотя бы частичный успех, чтобы показать, за что я берусь, даже вот такую проблему, которая не решалась, а вот я за нее взялся и решаю. Для него это будет полезно, ну и тем более, конечно, будет полезно для население, вернутся люди.
Да, Александр, пожалуйста. Чтобы добавить, да, вы совершенно правы, им надо что-то будет рассказывать. Люди жили в фантазиях о Зеленском, они их становятся все меньше и меньше. Вот мы сейчас, там, допустим, слушаем выступление Зеленского, но слышим текст Порошенко. У них 21 августа первое заседание Новой Рады. Смена власти закончится, ну, где-то, наверное, к концу сентября, потому что еще неизвестно, как поведет себя там генеральный прокурор, например, он там может в отпуск уйти, там, на больничный, еще чего-нибудь. То есть окончательная смена власти, это будет происходить, ну, там, в течение сентября. После этого, если процесс обмена состоится такие, то он состоится в октябре. И вот он сможет сказать, дорогие украинцы, смотрите, мы вот такие наши обещания выполняем. Хотя, по большому счету, все, что происходит на Украине, это смена персонажей. То есть из кресла там сидел мистер А, будет сидеть мистер Б. Кресло остается на месте, курс Украины не меняется, и пока, но население что-то будет рассказывать. Это вот будет, может быть, одной из такой историй, которая, вот я обещал, я сделал.
А, Виталий спрашивает, украинцы знают, кто из их соотечественников сидит в России, они знают их фамилии, невзирая на должности. Мы же в России не знаем почему-то наших сограждан, которые сидят в тюрьмах там. Мы знаем распиаренного Вышинского, но он не до конца наш. Как наши соотечественники вообще оказались в украинских тюрьмах? Мы своих людей там кинули, мы про них ничего не знаем, мы долгое время не были заинтересованы в возврате просто наших людей домой, а теперь вдруг вспомнили в угоду политики, говорит Виталий из Фили. Что скажете, Евгений Михайлович?
Ну, во-первых, что касается наших граждан, то работа шла постоянно. Шла по линии МИДа, по линии контактной группы. То, что об этом не говорили постоянно, потому что была ситуация в значительности тупиковая, говорить о том, что есть проблема, а решить ее не дается, потому что это зависит не только от нас, это зависит от другой стороны страны. Вот. А так все эти люди известны, и за каждого из них борются.
За каждого из них борются. Да,
Александр, формулировка. Я не уверен, что совершенно прав этот товарищ, который там писал вам, что на Украине все знают о том, кто там сидит. На Украине знают одну фамилию там, Сенцова.
Еще Клыг, Гриб, Кольченко.
И цифру знают, 23. Все. И вот поймайте на улице Киева, скажите, кто там сидит? 23 и кто-то там этот самый. Я уверен, там точно так же не знают. Здесь, опять же, речь идет о таком, допустим, среди тех, кого хочет получить Россия, бывшие украинские граждане, которые приняли гражданство России с переходом Крыма в юрисдикцию России. И вот их тоже меняют. Так что там, скажем так, такой обмен прямо говорить о том, что люди, там, не знаю, военных там много, там еще российских прямо, ну, это вот как бы тоже, наверное, заблуждение было бы.
Очень часто звучит фамилия Медведчука как человека, который очень серьезные там какие-то усилия, роли вообще играет во всей этой ситуации. Как его оцениваете, роль?
Ну, действительно играет роль, почему нет? У него есть хорошие связи в Москве, он может действительно повлиять на процесс. Просто что это политическая сила, которая в оппозиции и предыдущей власти, и нынешней власти, угу. Никто не хочет отдавать вот эти вот пряники
все. Ну, а насколько этот лоббизм, в принципе, он силен? То есть у Москвы какие есть действительно рычаги, чтобы убедить ту сторону, с учетом того, что Евгений Михайлович говорит, что переговоры настолько шаткие, в любой момент, в принципе, они могут сорваться и так далее?
Ну, если назвать эти своими именами, то ну, действительно... Москва могла в определенный момент там, подыграть политической силе Медведчука на выборах. Кстати, да, вот человек, который реально занимается освобождением военнопленных. В этом ничего плохого нет, если такие варианты могут быть, почему бы их не использовать? Да, по крайней мере, я так думаю, что возможности Медведчука, но снизить какие-нибудь принципиальные позиции, хотя я не могу сказать, что там прям Россия как-то становится в позу определенную, нет, мы не поменяем, потому что мы не хотим менять, им просто чтобы вам было хуже. Да нет, как бы прослеживается это желание идти на компромиссы, менять там, где это возможно.
У кого? Вот ключевое.
В России все-таки, мне кажется, более такое готовое к компромиссам положение и отношение к этому всему мероприятию. Там больше все-таки на украинских этих реалиях используют для пиара, и то, что постоянно идет прокачка мозгов населения о том, что да, это враг, вот видите, они там держат.
А у нас по-другому разве? У нас Украина не воспринимается, знаете, как враг?
Вы возьмите украинский паспорт, там, зайдите в любое учреждение с паспортом, я не думаю, что у вас какие-то проблемы будут. Проблемы могут быть, допустим, там где-то вы зайдете в учреждение или там с вашим московским акцентом могут сказать. Хотя, в принципе, простым людям в Киеве в том же, в общем-то, ну, спокойно относятся. Люди устали от всего этого, действительно, тем более на востоке Украины, там, в Харьковской области, там, в Сумах, в Одессе, я не думаю, что были какие-то...
Ну, наш слушатель харьковчанин так и пишет. Он говорит, мы для этого Зеленского и выбрали. Ну, видимо, для того, чтобы хоть какие-то проблемы он решил. Евгений Михайлович, как вы считаете, процесс сам и разговоры по поводу обмена пленными, это все-таки какое-то начало к сближению двух стран или нет?
Вы знаете, в любом случае... Это сугубо позитивный факт. Последуют за этим дальнейшие шаги по выполнению пунктов Минского соглашения. К сожалению, пока оптимизма немного.
То есть обмен пленными – это самое простое, что можно сделать из Минских, из всех 12 пунктов.
И это простое тоже невероятно сложное, как мы видим. Да, изменилась политическая элита, но изменилась частично. Некоторое время тому назад в МГИМО было проведено нашими исследователями изучение порядка миллиона постов в соцсетях Украины. Исследовали отношения политической элиты Украины, депутатов, министров, замминистров, к людям, живущим на Донбассе, на территории ДНР и ЛНР. Угу. Результат получился невероятно грустный. Мы как бы все живем в России, и набор наших оскорбительных выражений знаем хорошо. Я там увидел новые выражения.
Сейчас осторожней. Да, мы в эфире не забывайте.
Я не собираюсь их приводить, но самое грустное, что даже нейтральных, просто нейтральных высказываний совершенно на уровне арифметической погрешности. То есть есть исключительно важный факт. Если он признается, это одна ситуация, не признает другая. Украина пережила и переживает гражданскую войну. Люди на Донбассе не захотели принять то, что произошло в Киеве. Не приняли они. Там первоначально это было главное, что мы просто хотим жить вот по соответствии с нашими представлениями. Вы просто не вмешивайтесь.
Это Евгений Кожокин, профессор МГИМО. Андрей Глебович, я вам дам слово после информационного выпуска. Обязательно. Андрей Бакланов, зампредседатель Ассоциации российских дипломатов. Александр Дучак у нас в гостях, экономист, политолог. Сейчас новости, потом обязательно продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, мы продолжаем. Андрей Глебович, я, как обещала, вам даю слово после информационного выпуска. А ваших собеседников, ваши собеседники тоже высказались по поводу того сближения этих двух стран, насколько оно, в принципе, реально или нереально, можно ли о нем судить уже в части того, что есть какие-то серьезные подвижки в части обмена пленами, как вы думаете?
Ну, я думаю, это так, что если вот этот процесс обмена в основном пойдет в таком конструктивном ключе, то могут создаться ограниченные, но очень важные возможности для, ну, большего такого разблокирования ситуации в интересах населения. Я думаю, что на, вот, на уровне таком, на высшем государственном, изменений в ближайшие годы не будет. Оно заблокировано территориальными проблемами, и прежде всего Крымом. Вот. А ну, это не означает, что ничего нельзя сделать. Я бы обратил внимание вот на что. У нас есть и сохраняется очень такая интересная, солидная инфраструктура соглашений межрегионального характера. У нас подписано 315 соглашений на уровне регионов. Мы вот до событий 2014 года довольно успешно продвигались на таком межрегиональном направлении. 26 миллионов украинцев и русских живут в тех регионах, которые прилегают друг к другу, и которые и так вот даже в этой ситуации, ну, каким-то образом какую-то торговлю, какие-то связи экономические осуществляют, без, ну, санкций, например, из Киева. Вот, может быть, по этому направлению дальше и можно было бы идти для того, чтобы улучшать жизнь вот эти хотя бы 26 миллионов людей, расширить контакты, увеличить количество пунктов и так далее. Это не затрагивает, понимаете, сейчас, вот, в том числе и по пленным, вот там, где затрагиваются вопросы принципа, вот они будут приторможены и долго не решаться. Но принцип –
это территория, это территориальный вопрос принципа.
Да. А вот где принцип в чистом виде не затрагивается, вот эти вот направления, они могут пойти. И поэтому, может быть, тут нам по линии вот такого среднего и низового звена
попробовать развить связи. Но затрагивается, наверное, все-таки какой-то политический аспект. Ведь понятно, что хочется думать, что это исключительно гуманистическая какая-то акция, в том числе и со стороны Российской Федерации. Но мы же не можем отметать того, что есть у России еще интересы на внешней политическом поле. Есть история с возвратом или невозвратом в G8 и так далее. Есть встреча Макрона с Борисом Джонсоном, например. Тот же самый Макрон с Путиным, Нетаньяху с Зеленским. Ну, как-то это все вот в одно укладывается, с вашей точки зрения, политические, скажем так, очки для Российской Федерации здесь в чем? Политический интерес в обмене пленными?
По политическом отношении это, я еще раз хотел подчеркнуть, это будет означать, что мы хотя бы в части приступаем к реализации Минских соглашений, в части, касающихся вот этой договоренности. Ну, это таким образом мы реанимируем то соглашение, к которому мы достаточно позитивно относимся. Что касается в целом вот того, как дальше можно было бы строить, ну, нынешней ситуации отношений, я бы разделил их на два таких яруса. На ярус, по которому возможно движение, это нижний ярус региональной связи, и ярус, вот где вы говорите, восьмерка, там семерка и так далее, где это все затруднено, в частности, позиции Соединенных Штатов Америки. Там сложнее будет. Но мне не хотелось бы, чтобы все были заложниками таких вот крупных внешнеполитических проблем, которые во многом завязываются на совершенно неконструктивную и жесткую позицию
американцев. Ну, понятно, если Соединенные Штаты Америки скажут, что мы вас примем в G8 только на основании того, что вы признаете, что в чем-то были виноваты, то наверняка нет.
Ну, G8, по-моему, мы уже свою позицию достаточно ясно обрисовали, что на каких-то условиях мы туда возвращаться не будем, если они хотят принять. Кстати говоря, может быть, даже и к лучшему все, что произошло, потому что вот я помню, как формировалась повестка дня G8. Угу. Ну, как-то сперва они согласуют, потом нас начинают подключать. Ну, как-то тут это не очень равнопарно. Некоторые правильно называли, 7+1. Вот да. Если сейчас будет возвращение к восьмерке, то уже на совершенно других, на абсолютно равноправных условиях. Но до этого, наверное, еще не близко.
Евгений Михайлович, политические последствия все-таки вот этих вот переговоров по обмену пленными, какие вы видите для Российской Федерации прежде всего?
Знаете,
поближе к микрофону, пожалуйста.
Еще не один год идет кампания по демонизации нашей страны. Используется постоянно разного рода фейк-ньюс против нас. А здесь, если произойдет обмен, это трудно будет замолчать. Угу. И это в любом случае будет работать на нас в том плане, чтобы о нас говорили. Не надо о нас говорить хорошо, пусть они говорят такие, как мы есть. Это уже будет достаточно.
А вы думаете, будут? Ведь можно же как повернуть. Понимаете, как угодно. Вопрос формулировок исключительно.
Ну, во всяком случае, это всем понятный гуманитарный и положительный акт, который возможен только при наличии доброй воли двух сторон. Да, интерпретации возможны, но люди имеют возможность сами думать, сами анализировать, и часть людей просто, даже если будут интерпретации, что это величайшая победа, вот мы надавили, и только под давлением. Ну, а кто-то скажет, что ну вот давили.
А мы скажем, давили. Что мы на Украину надавили, вот, пожалуйста.
Ну, понимаете, у нас, к сожалению, информационные ресурсы России и Запада очень отличаются. Они меньше просто наши, намного меньше. Но помимо информационных ресурсов, есть люди, которые сами, по сути, значительная часть из них, умеют сами думать.
Угу. На и них вот рассчитано.
И вот этот факт, он будет как раз работать на тех, кто умеет думать своей головой.
Александр Васильевич, да.
Я как бы ремарочка небольшая.
Да, пожалуйста. Том,
мы обсуждаем все-таки обмен, который будет производиться между Украиной и Россией.
Да.
А Минские соглашения все-таки предусматривают обмен пленными между Украиной и ЛНР, ДНР. Как бы не совсем одно и то же, но, конечно, говоря об обменах между Россией и Украиной, между Донбассом и Украиной, все равно в голове люди держат, значит, вот еще и эту проблему. То есть сложно отделить в этих отношениях, как бы, но, тем не менее, это не одно и то же. Сейчас идет речь об обмене, ну, в первую очередь, там, моряков с украинской стороны.
А важно, что как раз мы же с вами в первой полчасовке говорили по поводу Сенцова, что наш суд доказал его вину, но при этом на Украине считают, что он невиновный, он просто режиссер, а здесь как политический узник. А по поводу моряков мы считаем, что они нарушили?
Ну да, нарушили, но, опять же, наверное, существуют какие-то юридические возможности для того, чтобы или объявить амнистию, но чтобы они признали свою вину. То есть их вообще жалко, этих моряков, потому что они шли на заклане. Той власти, по сути, по мне кажется, что и нынешняя отправила бы на убой там, 20 человек, совершенно не переживая по поводу их судьбы. То есть расчет был на то, что будут погибшие. И винить надо все-таки предыдущую власть. Почему Зеленский совершенно игнорирует возможность, опять же, и себе очки заработать, и назвать вещи своими именами. Он берет все наследие Порошенко, продолжает его текст, его политику, вместо того, чтобы сказать, да, была вина Украины, вина той украинской власти, которую сменили по такому большущему, огромному желанию выстраданному украинского народа, который хотел тремя четвертями избирателей сменить президента. И у Зеленского была отличная возможность назвать виновных чуть не произошедшей кровавой трагедии. Люди, да, нарушили закон. То есть, ну, там мы не будем думать, углубляться в тему Керченского пролива. А с другой стороны, Россия надеется получить граждан Украины, которые стали гражданами Украины совсем недавно. То есть, это идет обмен все-таки между Украиной и России.
А звучали мнения, что все-таки Минские соглашения продолжают быть основой переговорных позиций, или расклад в данном случае будет уже Украина, Россия и ЛДНР, потому что Украина, как мы знаем, они не хотели, чтобы ЛДНР были страной как раз
по Минским
соглашениям.
Соглашения были подписаны,
да.
И нужно вести переговоры напрямую с представителями жителей этих республик, с представителями республик ЛНР, ДНР, если украинская власть будет по-прежнему называть их террористами, ну, в общем-то, да, это не будет способствовать установлению мира и налаживанию каких-то отношений. Но даже сейчас, как бы они там ни называли, есть возможность смягчить ситуацию, можно хотя бы снять блокаду. Но зачем рассказывать эти сказки, там, про Роттердам, плюс, когда ты можешь получать уголь напрямую. Ну, нет же, нет, не остановлена же торговля, в конце концов, там, из России, и тот же уголь идет из Донбасса через Россию, и там порядка 70% угля в Украину поступило именно из России. Ну, снимите просто эту проблему. Все равно самолеты летают там через Минск, но все равно идет какая-то торговля, это будет на благо и украинского населения, потому что снизятся тарифы на коммуналку, а, судя по всему, ничего снижаться не будет.
Ну, просто политический торг, значит, еще какой-то идет, и он будет продолжаться,
да нет, наверное, коммерческие торг. Интересы тоже здесь имеют место быть, потому что поменяли просто людей, перенаправили финансовые потоки, а схема остается. И сейчас уже, если послушать украинские СМИ, там очень активно выступают за то, что да, вот эта вся схема была замечательная, Роттердам плюс, когда мы обрезали Донбасс, вообще это было правильно, это было очень выгодно и очень эффективно. Там, ну, очень интересные, конечно, новости. Сейчас украинцев все-таки их пытаются убедить в том, что и предыдущая власть делала все замечательно и правильно, а нынешняя, в общем-то, ничего менять и не нужно.
Евгений Михайлович, я вас попрошу прокомментировать то, что сейчас на лентах появляется. Это заявление адвоката Кирилла Вышинского Валентина Рыбина. Он сказал, что по той информации, которая есть у меня, мне кажется, что проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена. Он сможет вернуться к нормальной жизни, сказал Рыбин, отвечая на вопрос, можно ли связывать затягивание рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Вышинского с процессами обмена. Что-то меняется или нет?
Знаете, это тот случай, когда что-то меняется, но что меняется?
Непонятно.
И, возможно, непонятно даже адвокату, потому что, я говорю, это переговоры очень деликатные. И какого рода вопросы обсуждаются? Возможно, на данный момент известно 4, 6, а может быть, 2 людям.
И все.
Вот, и все. И тут догадки могут быть... Лучше воздержаться от этих докадок, чтобы не выглядеть потом очень глупо.
Ну, просто вначале-то мы вспоминали заявление Вышинского на суде, когда он говорил, что нет, я хочу доказать свою невиновность, и поэтому я буду здесь, и, в общем-то, ни о каком помиловании просить не буду. А тот вдруг адвокат что-то говорит.
Ну, на то юристы работают, чтобы найти выход из, казалось бы, немыслимой ситуации и тупиковой ситуации.
Андрей Глевич, вы как думаете?
Ну, я думаю так, что вот в тех случаях, когда... Ну, всегда же есть оппозиции на Украине, она и такая, и сякая есть, и справа, и слева, сбоку. Вот в тех случаях, когда действия президента нового Украины могут при желании трактоваться как слабинка, что он дал слабинку, он будет воздерживаться. Вот сейчас вот при решении конкретных...
Ну, потому что вопрос, конкретных... как это потом в учебнике истории запишут просто. Это мы победили, потому что надавили... Или это был какой-то конструктив?
Вот Зеленский, я думаю, всячески будет избегать ситуации, когда кто-то смог бы на Украине обвинить в том, что на него надавили, и вот он как-то сдался. Он вот символических каких-то уступок, я думаю, не будет делать, и это вот как раз вот может заблокировать на какой-то период времени некоторые, ну, назревшие уже решения. Мне все-таки кажется, что сейчас речь пойдет о... об обмене пленными в той категории, где вот вопрос о принципе и вопрос о том, что кто-то там поступил за принципы, не так вот был засвечен, как вот таких вот символических случаях, когда именно о принципе идет речь, там, признал, не признал и так далее. Вот, к сожалению, вот этот вопрос о принципе, он наиболее сейчас сложный, эмоционально и политическом отношении.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, мы слушаем вас, алло.
Добрый вечер,
Сергей Алексеевич. Пожалуйста, да.
Вот если на Украине исключительно влияние США, ну, то такое же влияние Америка имеет относительно Израиля. Вот как вы думаете, мог ли визит Нетаньяху на Украину быть вызван исключительно интересами только Израиля? Не просматривается ли тут некое посредничество Израиля между Россией и Украиной при согласовании этого процесса с Трампом?
Спасибо. Опять этот вопрос звучит как в начале программы, так и сейчас. Но придется вам отвечать. Александр, давайте.
Наверное, вряд ли можно говорить о том, что Нетаньяху приезжал исключительно ради заключенных. Нет уверенности, что они вообще об этом говорили.
Нет, в части посредничества. Да. Вот.
У Израиля есть свои цели на Украине, насколько можно предположить. Угу. На Украине планируется большая такая, программа по созданию средств массовой информации, ориентированных на зарубежье, создание информационного канала русскоязычного, ориентированного на Россию в том числе. Плюс в Украине планируется снятие эмбарго на продажу земли. Я думаю, очень много вопросов, которые могли бы обсудить Нетаньяху и Зеленский, или, по крайней мере, те силы, которые стоят за Зеленским. Так что, да, тут и, кроме посредничества, есть совершенно конкретные интересы Израиля на территории Украины.
Я мог бы добавить тоже. Пожалуйста. Я внимательно, как ближневосточник, слежу за высказываниями политических деятелей Израиля и читаю на ежедневной основе прессу израильскую. Вот и во время подготовки, проведения, и сейчас тоже я согласен полностью, что действительно превалирует большое количество проблем, которые существуют в двусторонних отношениях. И если посреднические какие-то есть элементы, то, по-моему, они не главные, и они, ну, тяжело будут даваться израильтянам, потому что это будет отвлекать от решения большого количества значимых для них двусторонних проблем. И потом общее наше состояние, наших отношений с Украиной, по-моему, не может воодушевить какие-то третьи страны для того, чтобы посредничать. Всегда заинтересовано посредничать тогда, когда какой-то конфликт подходит к концу, и есть возможность вот подсоединиться, помочь что-то, и потом говорить, что вот мы помогли и так далее.
А может, когда... это начало конца как раз, нет?
Пока у нас вот условий для серьезного какого-то урегулирования в наших отношениях на государственном уровне нет. И поэтому вряд ли кто-то будет особо рваться для того, чтобы вот засветить свои посреднические усилия на этом этапе. Дальше, может быть, вот когда мы действительно что-то, какие-то компромиссы будут просматриваться, там ситуация может поменяться, но не сейчас.
Евгений Михайлович.
Я не стал бы сравнивать...
Чуть поближе, пожалуйста.
Степень влияния Соединенных Штатов в Израиле и на Украине. Я думаю, что Израиль, имея невероятный эффективное лобби во всех структурах власти США, пользуется большей свободой маневра в своих отношениях с Вашингтоном, чем Киев. Но есть проблема, которую, возможно, как бы Нетаньяху понимает, так как ему тоже постоянно приходится выстраивать отношения с Соединенными Штатами, и его фигура далеко не всем нравится в Вашингтоне. А для Украины есть такой вот имидж, что там сохраняется традиционно сильный антисемитизм. Там есть политические силы, которые явно стоят на антисемитских позициях. И вот тут Украина, которая важна для Запада, а Израиль – часть Запада, вне всякого сомнения, как бы улучшить имидж Украины Нетаньяху действительно может. Я согласен, что он вряд ли что может помочь в решении вопросов из выполнения Минского соглашения как посредник, а вот улучшить несколько имидж Украины он может.
493-й говорит, Европе хотелось бы снять санкции, обмен заключенными, это первые шаги к этому. Те же французы не бенефициары Украины, а почему-то страдают. Это не шаг к сближению Украины и России, это итог просто двух последних дней. Зеленский просил Джонсона не пускать нас в восьмерку, а мы продлили антисанкции, Михаил говорит. Ну вот такая все цепочка. Что скажете, Александр?
Конечно, Европа не хотела бы последствий этих встречных санкций, но, тем не менее, ожидать, что Меркель покается, я думаю, не стоит, потому что все-таки заслуга Германии в том, что произошел государственный переворот на Украине, достаточно велика, и Меркель тоже несет ответственность. И за войну на Донбассе как последствие государственного переворота. Потому что именно представители Германии, Польши и Франции, они поставили свои подписи под соглашением в феврале 2014 года. И именно из-за этого произошли вот все эти последствия. И война на Донбассе, и санкции, и антисанкции. Так что хотелось бы, конечно, услышать от Меркель либо и от представителей немецкой власти, что, в общем-то, они совершили ошибку в 2014 году. По крайней мере, хотя бы могли тогда сказать, что мы не этого хотели, но они этого не сказали.
Когда... Просто это звенья одной цепи, вот и все.
Поэтому они, конечно, хотят, наверное, чтобы антисанкций не было, но, тем не менее, они виновны в этом всем.
Нет, ну а если хочется снять санкции, обмен заключенными, как раз это первые шаги. Взаимная выгода, вот она в чем, нет?
Да, я не думаю, что это прям такое большое влияние имеет. Это просто вот хорошая гуманитарная акция, не более того.
Просто получается, что во всем этом конфликте стороны действительно друг от друга хотят вот этих вот каких-то извинений, взаимных покаяний, или все-таки, хорошо, вот то, что было, да, это произошло, все затянулось, надо как-то из этого выходить, и вот теперь only business.
Но кто сказал, что нужно из этого выходить? И на Западе достаточно мощные силы, которых вполне устраивает вялотекущий конфликт, который можно разогреть погорячее, можно немножко притушить и делать его таким элементом давления на Россию, в том числе сказать, что вот там G8 может быть, если мы там будем смотреть, или еще чего-то, или санкции, может быть, снимем. Ну, в общем-то, это войну развязать легко, остановить невозможно, потому что это колоссальные деньги, это возможность влиять, и тем более для Соединенных Штатов, по-моему, достаточно выгодно иметь такой, в общем-то, управляемый конфликт.
И
создавать проблемы для Европы в том числе, потому что кто пострадал от всего этого? Европа пострадала в
первую очередь. Но при этом Меркель виновата, вот ваши слова.
Да, да.
Европа пострадала, но Меркель виновата, да. Но Соединенные Штаты Америки акторы всего этого дела. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
У меня вопрос к гостям, а есть ли реальные факты обоснованности обвинений, возвращаемых в Россию? Ну там, условно говоря, в диверсиях на территории Украины. Или вот конкретику такую сам там генпрокурор или шеф СБУ не смогли бы назвать? Спасибо.
Да, Евгений Михайлович.
Ну, вы знаете, мы просто вот исходим из совершенно различной правовой логики. Допустим, задержанные российские военнослужащие, которые приехали из Крыма и хотели просто посетить там своих родственников. Для нас они российские граждане, которых незаконно задержали. Uh-huh. То есть с точки зрения Киева... Это граждане Украины, которые нарушили присягу и которые должны за это ответить, которые пытались приехать на Украину с незаконно оккупированной территории. Дальше я не хочу просто даже развивать эту логику. Просто это абсолютно другая логика, и в соответствии с этой правовой логикой они были задержаны. И с этой точки зрения, действительно, это тяжелая юридическая коллизия, так как мы существуем в совершенно разных юридических полях. И то, что если сейчас, дай бог, удастся, несмотря на все эти юридические различия, найти способ освободить, прежде всего, нас интересует наших людей, наших граждан. Но действительно, ни в коем случае нельзя забывать о том, что есть еще, то, о чем говорил Александр, большое количество заключенных, людей, которые являются гражданами Украины, но которые одновременно являются, пусть непризнанных, но республик ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в тюрьмах Украины. И совершенно точно и обязательно их тоже надо освобождать, чтобы они могли вернуться домой. Но это еще другая юридическая коллизия. Что же касается то, что вот вы сказали, извинений, раскаяния, на самом деле политиков не это интересует. Есть такая проблема, то, что в Минских соглашениях заложены два совершенно разных сценария их выполнения. Угу. Есть сценарий, который исходит, на самом деле, прежде всего, из необходимости соблюдения прав человека на территории Донбасса. Что нужно, чтобы были конституционно обеспечены права этих граждан, которые живут сейчас в ДНР и ЛНР. Минские соглашения говорят о необходимости изменения Конституции Украины,
выборов,
придания особого статуса этим территориям.
Киев при прежней власти, нет никаких симптомов, что при новой власти собирается выполнять эти пункты. Прежняя власть настаивала на том, что прежде всего должен быть выполнен пункт о том, что украинские пограничники должны контролировать всю границу. Тем самым создать ситуацию тем, чтобы граждане ДНР и ЛНР находились под контролем силовых структур в перспективе Киева. Я только что говорил о том, как политическая элита относится к этим людям. Они не признают вообще их гражданских прав, они вообще их за людей их не держат, говоря грубым русским языком. И вот это два сценария. Европа, когда им говоришь о том, что «а вы-то за какой сценарий?», отвечают на это всегда одинаково – молчанием.
Молчание. Андрей Глебович, буквально 3 секунды у нас остается. Вышинский, Сенцов остаются на какой-то более сложный торг, как вы думаете?
Я думаю, да. Я думаю, сейчас в первую очередь надо супрешить эти вопросы, надо отложить, договориться об этом, отложить юридические вот эти вот вопросы немножко в сторону, может быть, даже искусственно, и за основу взять гуманитарные. Вот только если идти по гуманитарному направлению, которое бы затмевало все другие аспекты, включая серьезнейшие разночтения юридического характера, только тогда можно решить эти вопросы.
Андрей Бакланов, Александр Дудчак и Евгений Кожукин были гостями «Своей правды». Спасибо большое, что пришли. Спасибо.